На ту тему, которую я сегодня буду проповедовать, я уже какое-то время назад проповедовал. Но у нас вот как-то так получается, у нас на работе все время идут там раз в полгода всевозможные тренинги. Там пожарная безопасность, техники безопасности, охрана труда. Вот, и нам все собирают, ну, положено так по закону нашему, что ответственные лица, они должны быть время от времени, такой, как это, освежающий тренинг. И вот каждый раз идем, я думаю, ну, уже вроде про эту пожарную безопасность все знаю. Прихожу, сажусь, и вдруг какой-то момент открывается, думаешь, о, знал, а не делал. Почему? Да, приду, запишу, надо обязательно делать. И вы знаете, вот в нашей христианской жизни тоже есть какие-то вот такие истины, которые нам надо и повторять время от времени, и себя тоже сверять, а живем ли мы по ним, и исполняем или нет. И вот сегодня давайте мы прочитаем второе послание к Тимофею, вторая глава, будем читать с 8 по 13 стих. Второе послание к Тимофею, вторая глава, с 8 стиха. «Помни Господа Иисуса Христа, семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славою. Вера на Слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем, если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Аминь. Вы знаете, в этих стихах я хотел бы сегодня поразмышлять на такую тему, как три христианских истины о духовном здоровье. Вот у нас приходил последний раз, читал инструктор, у него как раз охрана труда была, он говорит, скажите мне два слова, которые вот вообще характеризуют наш тренинг, или что это, или как. Вот. И он нам потом сказал, говорит, запомните два слова, жизнь и здоровье. Вот эти правила, которые мы с вами, они о вашей жизни и о вашем здоровье. Вот, собственно говоря, и здесь то, что Павел напоминает Тимофею, вот здесь три таких истины, которые говорят о нашем духовном, конечно, здоровье, о нашем духовном, скажем так, жизни, не мертвости. Да? Итак, первое, помни Господа Иисуса Христа. Вторая истина, то, что мы умерли со Христом для этого мира. И третье, наши ошибки, братья и сестры, не лишают наше спасение. Итак, давайте пойдем по порядку. Первое напоминание. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых. Знаете, Сергей Васильевич много уже в проповеди своей сказал о том, какой наш Бог, что мы должны это помнить. Очень много характеристик. Но я вот хочу вам спросить. Когда мы говорим о вот, памяти Господа Иисуса Христа, воспоминании, вот какое из жизни христиан событие у вас сразу так вот появляется на сердце, в разуме? Распятие еще. Крещение. Марфа, Мария. А вот какое событие вообще? Есть какое-нибудь повеление? Господь сказал, вот помните меня, да? Причастие. Абсолютно верно. Причастие. Смотрите, первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Я тут три стиха буквально прочитаю. «Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарив, преломил и сказал, примите, идите, сие есть тело мое за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечера сказал себе, чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. И вот это действительно, когда мы говорим, вопрос этот многогранный. И безусловно, как в прошлое воскресенье, если кто-то из вас был на первом собрании, это брат Андрей, он говорил о том, что значит помнить Христа в нашей повседневной жизни. Да? Что мы, по идее, мы, как и Сергей Васильевич говорит, мы всегда должны помнить, да, о Его могуществе, о Его действии, да, о том, что Господь, Ты с нами рядом. Но я сегодня хотел немножечко, знаете, вопрос сузить и сконцентрироваться вообще на причастии, что это, как это, да, и поразмышлять, тем более, что через неделю, следующее воскресенье, мы будем вспоминать страдания Христа и Его ломимое тело. Первое, с 28 стиха Павел дальше в первом послании к Коринфянам напоминает нам, говорит, что мы должны принимать причастие достойно. Мы должны подойти к этому и с чего начать, братья и сестры? Псалом 138, 23-24 стихи. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». И вы знаете, это, наверное, первое, с чего надо начинать подготовку к причастию. Помолиться, искать, как Сергей Васильевич молился и рассказывал нам, да, Господь, может, что-то не так в моей жизни, может быть, сердце, может, где-то что-то я не вижу, да. Вот это первое, мы приходим и говорим, Господь, я не знаю, что происходит, да, помоги мне, подготовь меня, достоин ли я? И Бог отвечает. Буквально кратко Он отвечает через голос совести. Когда не зря, знаете, иногда призывает нас пастор, говорит, кто в мире с Богом и в мире между собой можете принимать участие. И голос совести, он нам говорит, да, если мы, может быть, как-то ярко, это одних из таких, ну, частых ошибок, может быть, христиан, когда мы с кем-то отношения портим, кого-то обижаем или кто-то нас обижает. И совесть всегда нам говорит, это может быть голос, который нам с детских лет, с детского садика известен, да, когда мы кого-то обидели, нас кто-то, и мы говорим, да, вот это все мои, этих я люблю, а вот этот пусть отойдет в сторонку, нет, с ним у меня нет, да. И голос совести в каждом вопросе, не только в отношениях друг с другом, да, или с кем-то, да, в любом вопросе это первое, наверное, что мы в тишине должны послушать, прислушаться, да, Господь, у меня спокойно на душе или неспокойно, я вот могу идти или не могу идти. Второе, Господь отвечает через свое слово, когда мы изучаем Писание, когда мы читаем, и вдруг мы читали, да, и вроде бы все ясно, и понятно, и хорошо, и мы сопереживаем, и вдруг раз мы дошли до какого-то стиха, который выбил нас сразу, да, и мы вдруг остановились и говорим, Господь, я не такой, а вот ты пишешь, да, а я здесь не то сделал, да. Слово, оно работает с нами, оно нас обличает, оно нас показывает нам, нашу душу, наше сердце, наши мысли. И также Господь отвечает через других людей, когда люди подходят к нам, когда говорят, когда обличают. И вот это важно, готовясь к причастию, да, важно проверить себя, достойны ли мы. Дальше, смотрите, в 29 стихе 1 послания к Коринфянам Павел призывает рассуждать о теле Господнем. И мы, знаете, тут разное есть толкование этого места. С одной стороны, мы говорим, да, и это так оно и есть. Мы должны размышлять о Христе, о теле Господнем. Мы говорим, да, мы вспоминаем то, что, может быть, свои грехи, и говорим, Господь, ты вместо меня пошел на крест, где было написано мое имя, но ты туда взошел, вот за эти грехи, которые я творил, ты взял наказание за себя. Его пролитую кровь, это действительно так. Но также мы призываем, вспоминая Иисуса Христа, размышляя его теле, размышлять о Церкви Христовой. Его тело, оно сравнивается в Писании, говорит, что Церковь Иисуса Христа – это тело Его. Мы все разные, да, но мы вместе. Несколько раз Павел даже в своих посланиях сравнивает тело Иисуса Христа, Церковь, с телом человеческим. Мы разные, мы органы Его, разные важности, разные значимости, сильные, слабые. Но это Его тело. Посмотрите, Матфея, 26 глава, 27 стих. «И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все». Вы знаете, я бы призываю размышлять сегодня и всю эту неделю о Церкви Христовой все-таки немножечко призвал бы каждого из нас осознать, насколько мы все вместе, да, важны, насколько важно, принимая причастие, приходя к этому дню, да, ощущать себя частью Церкви Христовой, членом, может быть, слабым, может быть, важным, может быть, немощным, но все-таки ощущать, что я часть Христа, без Церкви меня нету. Знаете, вот когда путешественники едут в дорогу, ну сейчас, может быть, в меньшей степени, раньше, когда ездили с атласами, с картами, то обязательно вот едет кто-то за рулем, а рядом сидит штурман, который открывает атлас автомобильных дорог, тогда еще СССР был. И вот еду, да, и он говорит, так, вот сейчас должна быть деревня, там, Ивановка, да, о, Ивановка, деревня, хорошо, давайте здесь остановимся, остановились, и у каждого как бы свое дело. И водители... Он выходит, его основная задача какая на привале? Вот. Ну, отдохнуть – это второе. Его задача – посмотреть, так, колеса не прокололи, ничего у нас там не отвалилось, не тащится по дороге, так, капот поднять, так, уровни нормальной жидкости, ремень, как там, натяжка не разболтался и так далее, понимаете? И вот если сравнить нашу вот духовную дорогу в небесный Иерусалим, мне вот так вот представляется наш путь, да, тернистый такой, узкий. И вот с такими, знаете, как бы местами привалов, таких остановок, да, 12 остановок в году, и на каждом написано «День причастия». И вот этот день, где каждый из нас должен прийти, да, я, вы, остановиться, может быть, да, осмотреться вокруг, посмотреть, мы говорим, мы испытываем себя, смотрим, говорим, Господь, в каком я состоянии, я в нормальном, ненормальном, в духовном, нет ли греха, не прицепилось ли что-то. Но важное, что, знаете, я хотел бы призвать, мы не должны оказаться, братья и сестры, вот на этой точке остановки в одиночестве. Вот это очень важно. Смотрите, Христос берет эту чашу, он ее подает ученикам и говорит, пейте из нее все. Он не сказал, слушайте, ну я каждому подаю, попейте. Почему он взял вот это вот слово, которое нас всех объединяет, которое нас всех сближает, которое делает нас вот этим вот неразрывным целым? Потому что в глазах Иисуса Христа и его церковь, каждый из нас, мы все важны ему, но именно собранные вместе. И вот это вот напоминание, оно должно быть у нас в мозгу, в сердце, да, мы не должны себя как-то отделять. Я тут недавно слушал интервью нашего брата, председателя Союза нашего, Алексея Васильевича Смирнова, и ему в конце задают вопрос, может ли баптист быть вне церкви? Смотрели кто-нибудь интервью это, нет? Ну, поднимите, кто смотрел, кроме меня. Ну, посмотрите, зайдете, если на слово для тебя сайт, там они публикуют, там у него уже несколько было. Интересный был ответ, да? Я порадовался, думаю, я, да и аминь, я под каждым словом брата подпишусь. И он сказал, говорит, это нонсенс. Не может, он не стал говорить, там, баптист, он говорит, не может христианин быть вне церкви. Неважно, он баптист, там, он православный или еще какой-то, если он живой, если возрожденный. Это, говорит, нонсенс. Потому что его тянет туда. Ему хочется быть, ему хочется разделить, ему хочется жить. И христианин вне церкви не может быть. Я думаю, несмотря на такую категоричность, да, осуждение, я думаю, вы знаете, с этим трудно поспорить. Так оно и есть. 1 Иоанна, 1 глава. 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». Если мы действительно живые, если мы настоящие христиане, да, если Дух Святой живет, то мы не можем быть вне Его Церкви. Для чего как бы, я останавливаюсь сегодня на этом моменте и подчеркиваю? Потому что происходит такое, к сожалению, да, вот мы смотрим, недавно вот было заседание Церковного Совета. Вы помните, да, что мы, по-моему, в феврале на членском собрании приняли решение, что если брат или сестра полгода без уважительной причины не ходит на собрание, мы его не видим на причастии, то мы его исключаем из членов церкви. Помните, да, такое решение? И это не просто так, вы знаете, о том, что вот собрался Церковный Совет и сказал, ну давайте вот как вот нам уменьшить количество членов церкви. Нет, абсолютно, братья и сестры. Это боль, это переживание каждого из нас с вами. Почему так происходит? Вот сейчас мы последний раз на совете собирались, Сергей Васильевич, он был ответственный за то, что это не просто, знаете, мы бросили, забыли, кто-то, не ходит, все, да, его нету, давайте мы его вычеркнем, да. Что есть ответственные, которые звонят, которые говорят, брат, сестра, почему ты не ходишь? Что с тобой случилось? Может быть, помолиться за что-то? Да? Я знаю, что Сергей Васильевич ездит в гости. Если кто-то скажет только, брат, приезжай, поговорить надо. Он поедет, даже уездил и беседовал. И где-то находили, что действительно уважительные причины, приехали, выяснили, оказалось, да, немножко вот такая ситуация, но все нормально, человек живой, здоровый. Но, к сожалению, несколько человек, когда позвонили, Сергей Васильевич говорит, дорогой брат или сестра, вот такая ситуация. Почему? Что случилось? Мы переживаем, мы молимся. Ты наш, ты член церкви. Что случилось? Мы вот приняли такое решение. Знаете, что говорят ему? Говорят, ну, как хотите. Хотите, вычеркните. Хотите, не вычеркните. Это ваше дело. Это страшное состояние, когда человек, он приходит, да, и он говорит, ну, мне все равно, да, я с церкви или не с церкви. У меня свои отношения с Богом, может быть, еще как-то, да. Но то, что мы сейчас с вами читали, вот эти слова Писания, но не может христианин быть без церкви. Значит, что-то с ним не так, с его христианством, с его душой. И знаете, легко очень размышлять или рассуждать, когда мы все здоровы, мы сидим и сейчас говорим «да и аминь». Но я бы хотел, чтобы если когда-нибудь придет кому-то из нас, придется проходить эту долину смертной тени – когда нам покажется, что я могу быть, я крепкий христианин, я знаю Слово Писания, я могу дома быть, соберу свою семью, мы вспомним Христа и помолимся, и в Слове пребудем. Значит, братья и сестры, что-то со мной не то. Если вы мне не нужны, я скажу: Михаил Иванович, ты знаешь, что-то вот у меня тут и работы много, и семья растет, и дел. Давай-ка меня из проповеди сними или еще что-то. Значит, братья и сестры, я в какую-то проблему большую попал. Ушел куда-то я с этой вот дороги, которая она одна, которая ведет в небо. На какую-то рядышком свернул, да, в одиночестве. И это касается не только меня, братья и сестры, это касается каждого из нас. Держите это крепко в душах наших, как, посмотрите, Павел напоминает: помни Господа Иисуса Христа, вспоминай вместе с церковью, раздели эту чашу, преломи этот хлеб друг с другом. Другого причастия не может быть. Христос не установил, не сказал, что где можете, там и принимайте. Но мы не берем исключительно случаи, когда люди оказываются, может быть, действительно миссионер один или кто-то в тюрьму кого-то в узах находится. Да, мы берем нормальную сейчас ситуацию, когда никаких причин нет для того, чтобы человеку не быть с нами здесь на причастии. Второе напоминание, братья и сестры. Мы умерли со Христом для этого мира. Посмотрите, 11 стих, верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним мы оживем. Что значит умереть для этого мира? Мы все понимаем в переносном смысле. Да? Мы понимаем, что это не суицид, что это не призыв куда-то уйти в монастырь, там от всех отгородиться. Да, я умер для мира, я с миром никак не соприкасаюсь, телевизора у меня нет, телефона нет, все, я умерший, абсолютно нет. Вы знаете, я бы предположил такое, что умереть для этого мира — это в первую очередь умереть для славы этого мира. Посмотрите, в 8 стихе Павел пишет, говорит: «Я страдаю даже до ус, как злодей». Вот представьте, что вообще это в жизни Павла означало. «Я страдаю, как злодей». Это вот иными словами, знаете, если кого-то спросить в том городе, где он сидел, кто-то слыхал: «Ты апостола там, Павла знаешь такого-то?» «Да знаю, конечно, в тюрьме сидит преступник, вор или еще кто-то». Он говорит: у меня слава, вот я здесь сижу, как злодей. Но идти за Христом, братья и сестры, это вот сразу понять, да, что в этом мире у меня может быть любая репутация. Репутация может быть хорошей. Мы читаем Деяния апостолов, когда апостолы, они пребывали в любви у всего народа, помните? Может быть, такое время, когда нас уважают, когда приходят и говорят: действительно, добрые ребята, хорошие, классные, надежные, крепкие семьи. Но может быть и абсолютно по-другому, когда будут тыкать пальцем, говорить: сектанты, не ходите туда. Или еще как-то чернить. Может быть, даже делать какие-то, знаете, специальные ситуации в том, чтобы очернить христиан, подставить. И вот сейчас мы знаем, мы молились, да, когда три брата, которые занимались служением наркозависимым, сейчас оказались в решетке. И вот так та информация, которая есть, очень похожа на то, что специально это все подстроили, специально, чтобы обвинить их, подбросили, там человек этот пришел. Да. Мы не можем говорить, да, суда еще не было и неизвестно. Но больно сильно это вот смахивает на то, да, что, чтобы очернить, чтобы измарать честное доброе имя. И это может быть. И знаете, почему об этом сегодня стоит, может быть, задуматься? Потому что, к сожалению, церковь иногда вот идет по такому пути, как бы подружиться с миром, да, чтобы вот они думали о нас хорошо, показать, какие мы хорошие, какое у нас крепкое прославление, какие мы мудрые, как мы Писание можем читать. И вы знаете, да, что на Западе, например, я слыхал свидетельство, что в Америке очень многие семинарии богословские учат тому, что творение за 7 дней, там, да, ну что вы, это миллиарды лет было, наука доказала. Вот надо рассматривать, что у Бога один день — это вот там тысячи лет, это все иносказательно надо понимать. Да? Вот это вот желание, да, заслужить славу этого мира, какой-то авторитет, понравиться людям. и приводит к тому, что церковь через вот это, да, отступает от живого слова, отступает от Христа. И вы знаете, важно, может быть, здесь понимать, видят люди наши хорошие дела, подходят, да, благодарят, похлопают по плечу, говорят, замечательно, хорошо, классно. Аллилуйя! Значит, Господь дал нам такое время. Если нас обзывают, гонят, где-то на праслину возводят, со смирением спокойно проходить через это. Смотрите, Павел пишет далее, он говорит, я все терплю ради избранных. И через это ему надо было пройти. Когда на него говорили, как злодей в тюрьме, да, он говорит, ну что, все равно буду терпеть, так и мы с вами должны понимать. Но не прогнуться под этот мир, не сказать, ну да, конечно, не попытаться какой-то авторитет завоевать или уважение. И второе, умереть со Христом, это значит умереть для греха. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 1 по 9 стих, там немножко подробно Павел раскрывает, что значит умереть. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». С 8 стиха. «Отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу». И посмотрите, интересно, что Павел, вот, начиная со слов о смерти со Христом, он с 5 стиха описывает, что это значит в практическом плане, он перечисляет, да? Блуд, нечистота, страсть, мы знаем, это все грехи, греховное поведение. И второе для нас такое, знаете, напоминание – когда церковь, она начинает мириться с грехом. Почему мы сейчас имеем то, что есть в мире, да, когда в церкви есть священнослужители, в кавычках, да, которые откровенные грешники, там, блудники, гомосексуалисты? Потому что церковь, она вот эту вот истину о том, да, что если мы умерли со Христом, мы умерли для греха, она не воспринимает. И вот современная такая точка зрения, да, когда приходят и говорят, слушайте, но Христос нас принимает любыми. Он нас принял, Он меня простил, я помолился, все. И вы должны меня принять, и вы должны покрыть любовью. Ну да, я вот такой, как есть. И вот наши братья и сестры из Америки, помните, из Коламбуса церковь приезжала, да? Это то, что реально происходит, когда церковь раскололась на две части. Когда 150 человек, сколько сейчас, с пастором Чаком вышли, да, и несколько сотен остались в той церкви. Когда целое движение, деноминация принимает решение, ну ничего, гомосексуализм – это не грех, мы будем это принимать. Они тоже грешники, они тоже нуждаются в спасении. И кажется, как бы, да, вот на первый взгляд, мы говорим, ну да, конечно, это любовь, мы должны любого, Христос принял любого, и они говорят, вот посмотрите, к нему привели блудницу, и говорят, камнями ее побить. А Христос не стал побивать ее камнями. Да, он сказал, никто тебя не осудил, и я тебя не осуждаю. А дальше что было, кто помнит, братья и сестры? Точно. Смотри, иди и больше не греши. Он расслаблен, но исцеляет, да, приходит, потом находит его в храме, что он ему говорит? Иисус, восклонившись... Нет, Евангелие от Анна, 5 глава. «Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Когда человек приходит ко Христу, Господь нас очищает. Кого-то сразу. Иногда есть такие свидетельства, когда кто-то пришел, он покаялся в церкви, но говорит, я от греха избавлялся какое-то время. Кто-то там курить не мог бросить там несколько месяцев. Кто-то говорит, там выпивка для меня соблазном была. Но все равно какое-то проходит время, промежуток времени, человек очищается, он говорит, Бог меня исцелил. По-разному бывает. Это есть просто в практике. Мы не можем сказать и утверждать, что вот да, нам хочется, вот все, ты покаялся, Бог тебя очистил, ты сразу чистый, ты больше не грешишь. Бывает по-разному. Но все равно должна быть вот эта точка, вот эта цель, которую поставлена, человек хочет, он говорит, все, Господь меня очистил. Иисус по-разному исцелял. Помните, когда он слепому одному, кого-то он помазал, говорит, иди умойся в купальне Силаам, он пошел, умылся и прозрел. А кому-то, помните, он как сказал, что видишь? Он говорит, вижу людей, как деревья проходящие. Да? Господь показывает, может быть, вот эти примеры исцеления, где он исцелял не сразу, как бы в несколько этапов, да, что и в нашей жизни такое быть, кто-то сразу очистился, кто-то после. Но все равно мы должны прийти вот к чистоте, святости в своих поступках. В Откровении 21 главе написано, 27 стих, про небесный Иерусалим, что не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи. Итак, братья и сестры, мы умерли со Христом для этого мира, для Его славы, для Его богатства, для Его почести, но самое главное, для греха этого мира, для желаний, то, чем этот мир живет. Иоанн нам напоминает, кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Третье напоминание. Наши ошибки не лишают нас спасения. Смотрите, 12-13 стих. «Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». И смотрите, интересное, да, с одной стороны, мы неверны, Христос верен. И если мы отрекаемся, он отрекается. В чем разница? Давайте немножко поразмышляем. Конечно, нам бы хотелось, вот я слушал Сергея Васильевича, он рассказывает, говорит, да, к сожалению, мы согрешаем. И хочется как-то, вот придя ко Христу, знаете, вот сразу с этого момента жить, никогда не грешить, никогда не ошибаться, никогда Христа не подводить, говорить только добрые слова, и что вокруг нас такое благоухание, благодать. Но, к сожалению, братья и сестры, 27 лет мы идем за Христом, или 10, или 15, или 5. Вот, случается, и подводим, и спотыкаемся, и грешим, и не сразу каемся. Яков пишет в 3 главе 1-2 стих, «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем». 1 Иоанна 2 глава 1 стих, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. И вот вопрос такой, братья и сестры, почему Христос, вот мы согрешаем, почему Он остается нам верен, хотя мы Ему не верны? Почему Он ходатайствует за нас пред Отцом? Да потому что, смотрите, когда мы согрешаем, когда мы падаем, спотыкаемся, это состояние вот раненого воина. Да? Мы где-то проиграли вот в этой духовной схватке, где-то грех нас поразил. И Христос, знаете, Он как такой, как доктор, как санитар, Он пришел, Он перевязал, да, мы, Господь, помоги. Я в схватке с грехом. Мы не зря, вот хорошее выражение подобрано, да, мы спотыкаемся, 7 раз упадет праведник и встанет, да, 7 раз его поднимет Христос. Если мы говорим, Господь, помоги. Он никогда не оставит нас лежащим. Ах, ты споткнулся, ты упал, ты не выдержал в этой схватке, да, тебя ранили. Он перевяжет, Он исцелит, Он нас восставит. Мы раненые ли мы, упавшие ли мы, да, несовершенные ли мы, с ошибками, мы все равно являемся Его детьми, мы Ему принадлежим, Он нас не бросит, потому что Он наш Спаситель и наш Отец. Вы знаете, один из таких ярких примеров вот, Божьей милости – это прощение Петра. Испугался, отрекся, раскаялся, и Господь что его потом делает? Милует, да? Идите, скажите ученикам и скажите Петру. Да, приходит Петр, любишь ли меня? Да, Господи, люблю тебя. И вот такой для нас яркий-яркий пример, который мы должны всегда держать в своей голове. Может быть, никто вот так вот не упадет, да, там, с одной стороны, апостол Петр, любимый ученик, и как так 3 раза отречься, сказать? Потому что действительно, немногие, я думаю, из нас на словах кто-то как-то отрекается, да? Но это и оставлено нам в память, чтобы мы помнили, если с нами такое произойдет. Помнили. А вот вопрос такой, да? А куда нам сегодня идти за прощением? Где Христос? Ну ладно, Петр, он знал, сказал, предварю вас в Галилее. Он пришел, он увидел, да? Господи, вот они сели, они поговорили, он его простил. Сегодня как нам получить это прощение? Где Христос? Где нам прийти и сказать, Господи, я согрешил, я упал, я ошибся, я подвел тебя, да, прости меня. Как нам найти Христа? Зайти в свою комнату, закрыть двери, помолиться в тайне или как? Давайте прочитаем Матфея. А? Матфея, 16 глава. Мы не будем все читать, может быть, да? Там с 12 по 20 стих я вам напомню просто. Это место, где Христос говорит, если согрешит брат твой, пойди обличи между тобой им одним. Но начинает он, смотрите, интересно. Нет, давайте все-таки прочитаем. Матфея 16 глава с 12 стиха. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, а одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется, они более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы мы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». И посмотрите, вот этот отрывок, он делится на три части. 12-13 стих. Христос говорит притчу. И в 14 стихе основная мысль этой притчи какая? «Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Когда мы споткнулись, когда мы ошиблись, когда мы согрешили, воля Отца нашего Небесного, чтобы мы не погибли. Теперь посмотрите с 15 по 17 стих. Христос переходит к конкретному. Да? Он говорит, произошло, согрешил. Уже как бы практическое руководство к действию. Один брат подключается, двое или трое, и в конце концов в церковь приди, да? Расскажи. И 18-20 стих объясняет, почему именно таким образом. Потому что церкви Христос, говоря сегодняшним современным языком, делегировал, дал право отпускать грехи, вот в этом случае ходатайствовать, да, за человека, решать этот вопрос. Что свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. И вот когда мы говорим, почему Христос, мы оказались неверны, мы ошиблись, мы упали, почему ты остаешься верен? Потому что если человек пришел сюда, пришел к нам и сказал, братья и сестры, согрешил, помолитесь за меня, простите, помилуйте, Господи, прости. Христос не может отречься себя, потому что Он с нами, Он среди нас. Если человек пришел, он говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Эти его слова. Он не может взять, отрезать часть, да, которая живая, которая пришла, которая просится обратно. Мы часть его, мы часть его церкви. И основная мысль, я хочу, чтобы сегодня мы вот себе четко, может быть, твердо, навечно, да, усвоили в душах наших важность каждого из нас, важность церкви, важность вот этой братско-сестринской поддержки в самые трудные моменты нашей жизни. Что бы ни случилось, что бы ни произошло, прийти в церковь. Себя Христос отречься не может. Если мы придем, если мы раскаемся, ведь посмотрите, в чем была проблема Иуды. Как вы считаете, Иуда вообще раскаялся, что он Христа предал? Мы говорим, вот если покаяться, раскаяться. Он раскаялся. Смотрите, Матфея, 27 глава, 34 стих. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшим, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Он пошел, он отдал эти деньги, бросил. Но проблема была в том, посмотрите, он пришел не к тем людям, он не там искал прощения, он не там искал Христа. Ну, может быть, Христа он и не искал, да? Но он пришел не туда. Петр, где оказался Петр? Петр оказался среди церкви, да, Христовой, там, где он и получил прощение. Иуда не искал. И вот тут, если говорить об отречении, чем отречение, почему в случае нашей неверности Христос остается верен, Христос спасает, Христос очищает нас кровью Своей. Почему же в случае нашего отречения, да, Христос говорит, и я отрекусь от вас. Чем же они отличаются, отречение и наша неверность? И вы знаете, отречение, когда мы говорим, это отказ от чего-либо. Наверное, яркий самый пример – это отречение царя от своего престола. И даже был документ, бумага назывался «Отречение», которое подписывал я такой-то, такой-то, отрекаюсь. Это был официальный документ, это бумага. И вот с того момента, когда человек подписал эту бумагу, он отрекся, он фактически терял свой статус царя. Когда Николай II отрекся, да, в феврале 17 года, все, несмотря на то, что его сейчас называют и царь, и царская семья, он фактически с этого момента он перестал быть царем, он уже не был, он был простой гражданин, Роман, Николай Романов, все. И отречение, да, это когда человек, все, он себя больше не ассоциирует с этой позицией, с этим званием. Говоря о христианстве, если человек отрекся, во-первых, либо на словах, когда человек говорит, все, я больше не верю, я больше не христианин, я в церковь не хожу. Но вы знаете, такие случаи все-таки, может быть, редки, да? Но в большинстве случаев, к сожалению, это происходит, когда человек делами, на словах не отрекается, может быть, где-то он думает, что он верующий, но делами своими он делает совсем по-другому. Евреям 6 глава, 4 стиха, вы все знаете это место, я взял в современном переводе. «Ведь если люди, однажды озаренные светом, вкусили небесного дара и стали сопричастны Святому Духу, и на себе испытали доброту Божьего Слова и духовные силы грядущего века, но затем отпали, то их уже невозможно привести заново к раскаянию, потому что они во вред себе опять распинают Божьего Сына и выставляют Его на посмешище». Вы знаете, нельзя иметь себе Духа Святого и в то же время жить, нарушая Божьи заповеди. Нельзя считать и говорить, да, я крещен, во мне Дух Святой, я живу по-своему, и в то же время нарушать заповеди Христовы. Это то, о чем Иоанн говорит в первом послании, в 3 главе, там 8 стих, 9. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». И отречение от неверности отличается тем, что когда мы согрешили, казались неверным Богу, нам неестественно это состояние, нас Дух обличает, нам плохо, мы ищем раскаяние, да, мы бежим ко Христу, мы говорим, Господь, упал, спотнулся, больно, очисти. Когда мы отрекаемся, мы переходим в вот этот статус, когда мы начинаем просто поступать, жить по-другому. Нам уже не нужна вот эта святая жизнь с добрыми словами, с хорошими поступками, с поклонением, с благодарением Богу. Пес вернулся на свою блевотину, и вымытая свинья пошла валяться в грязи, потому что ей там хорошо, понимаете? Она пришла, ей тепло, вокруг грязь, все, она в своей обстановке. Фактически делами, своей жизнью. Да? Давида, помните, как Господь наказал, когда у него родился мертвый ребенок? И он сказал, за то, что ты позволил врагам Господа хулить его имя, зато умрет у тебя родившийся сын. И когда человек отрекается от Христа, да, я ходил там в баптистскую или еще в какую-то церковь христианскую, а сейчас все, я там, понимаете, происходит вот это вот, мы выставляем Христа, мы выставляем веру, мы выставляем отношения с Богом на посмешище, да, представляя это чем-то неважным, несерьезным, да, подумаешь, там ничего интересного нет. И тогда вот то, что написано в 6 главе послания к евреям, приходит. Когда человека невозможно его обратно, ему это не нравится, ему не нужен Христос, ему не нужна церковь, ему не нужен Дух Святой, ему нужно там. Я рассказывал как-то вам, ездили когда в лагерь в Белоруссии, познакомились с одним парнем, у которого все верующие из баптистской семьи. Когда вот на вопрос мы разговаривали с ним, я говорю: слушай, ну а почему ты не в церкви или что? Он говорит: а ты знаешь, я пивко люблю попить, вот, с друзьями там еще покурить люблю и так далее. Если человек любит грех, его невозможно привести ни к покаянию, ни к раскаянию. Это то, с чем он живет и в чем он будет жить. Итак, братья и сестры, три истины, которые мы сегодня вспоминали о нашем духовном здоровье. Во-первых, мы умерли для этого мира, для его славы, мы умерли для греха. Если мы ошибаемся, спотыкаемся, мы должны прийти в церковь, раскаяться, и Христос нас очистит. И самое, может быть, важное, да, готовясь к причастию, к хлебопреломлению, мы должны понимать, это наша святыня. Это то, что мы должны разделить друг с другом. Должны вспомнить Христа. И мы никогда не должны остаться с глотком вина, с куском хлеба в одиночестве или в узком кругу как-то своих, может быть, семьи или еще что-то. Не оказаться вне тела Христова. Аминь.